говорит Радио Свобода. Час прессы в эфире Радио Свобода ежедневно по будням с 13 до 14, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Ну, в общем, уже пора подводить некоторые итоги. Мои коллеги в журналах, газетах эти итоги года подводят, а некоторые итоги десятилетия, что, вероятно, важно, потому что это десятилетие, как всякое десятилетие нового столетия, знаковое. И мы, наверное, еще поговорим о том, что пишут газеты и журналы. А сегодня я решила вот с очень, вам, может быть, менее известным, а в медиасреде очень известным, медиа-аналитиком и экспертом Василием Гатовым, вице-президентом гильдии издателей периодической печати. Здравствуйте, Вася. Поговорить о том, собственно, чем стал вот этот вот 10-й год для всего того, что мы называем газетами, потому что очень многие и здесь, и на Западе говорят о том, что он стал переломным. Почему переломным? Что будет с традиционными СМИ в ближайшие 10 лет? Как Твиттер и Фейсбук поменяют наше представление о медиабизнесе и о профессии журналиста. Ну и, наконец, чего вам-то всем, слушателям, читателям, зрителям, от всего этого ждать? Вот если вы хотите поучаствовать в этом разговоре и задать вопросы Василию Гатову, то, пожалуйста, присоединяйтесь к нам. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Значит, вот последние новости. Я просто выписала то, что вот сегодня есть на там некоторых количестве сайтов, профессиональных и непрофессиональных тоже. В общем, выглядит как сводки с фронта. Значит, старейшая газета «Гардиан» намерена идти в регионы и оплачивать труд блогеров. Это в Британии. То есть собственные корреспонденты затратны, и их собираются сокращать. Реклама онлайн собрала больше, чем газеты. На минувшей неделе вышел последний номер газеты «Время новостей», и старое новое издание «Ежедневные московские новости» будут выходить с февраля под крупнейшей государственной крышей мультимедийного агентства «РИА Новости». То есть такое соединение, и это агентство уже не совсем агентство, а, в общем, производитель всего. С 2011 года ВГТРК запускает канал о науке и технологиях. Это уже 6-й тематический канал в семействе государственного холдинга. Да, но, тем не менее, та же ситуация на BBC, где также да, и...
Есть отдельная тема.
Да, это отдельно, я понимаю, но, тем не менее, вот эта диверсификация тематическая все больше и больше. После канала «Страна», который был запущен в прошлом году, теперь еще и канал о науке. В российских регионах, что тоже довольно любопытно, закрываются телестанции, и не только потому, что это перспективы перехода на цифру, а еще не массово, я знаю пока о двух случаях, но главная тема невыгодна. Эффективнее, особенно в небольших региональных городах, не на крупных рынках, эффективнее радио и мультимедийные порталы, которые начали в этом году собирать больше рекламы и обходятся дешевле. Газеты, как считается, уже перешли и к новой эре, и к новой вере, я так это называю, потому что бумажная версия, как полагают аналитики, переживет еще лет 30, и, видимо, правильно, Вася, я понимаю, умрет с нашим поколением, вот тем, которым 40-50 сейчас, и которые еще не отвыкли шуршать страницами.
На самом деле все проще и сложнее. Бумага отличается от всех остальных способов доставки контента одной очень простой вещью. Она гиперпортативна. Вы можете взять газету с собой, засунуть ее в карман, сложить много раз и так далее. И второе свойство бумаги, она ограничена. То есть ты не можешь выпускать газету, в которой бесконечное количество полос. Примерно, ну, по крайней мере, судя по форматам медиапотребления людей, примерно треть людей вообще не воспринимают неупакованный контент. То есть просто вообще не могут работать с... бесконечным массивом.
Он должен быть вот либо рамкой кадра, либо рамкой рубрики, либо рамкой статьи.
Соответственно, как бы бумага как таковая, она здесь присутствует в нашем потребительском пространстве ровно до тех пор, пока не будет что-то абсолютно аналогичного по портативности, что ее заменит.
Ну, не мне вам рассказывать, нынешнее поколение, которым от 13 до 18, газету почти в руки не берут, и все заменяет компьютер.
Только в больших городах.
Да, да, да.
И
да.
Только на очень развитых рынках. Как только мы смещаемся в сторону территории с меньшим населением, как только мы смещаемся в сторону меньших городов, с меньшей плотностью населения, газеты еще ого-го.
Нет, конечно, конечно. Но нет, а вот я просто про тенденцию, раз мы такими широкими мазками.
Тенденция
что,
очевидна.
Да, вот умрет лет через 50.
Нет, ближе, нет? Гораздо ближе. Потому что конкретно в России так получилось, что сочетание экономической неустойчивости медиа как бизнеса и очень быстрого прогресса, практически синхронного с западным в области появления новых технологий, распространения информации, играет очень жестко против крупных федеральных печатных изданий, даже не только газет, вообще всех. И Москва не просто лидирует в этом вопросе, она входит в число там, первых 10 рынков мира, на которых можно ожидать исчезновения газет. И скорость этого, ну, там, есть две версии. Первая катастрофическая, что в ближайшие там, 3-4 года случится коллапс дистрибуции.
Это распространение, чтобы люди понимали. Ну, киоски, которые вы видите, еще пока видите в своих городах.
Как, например, это произошло уже в Нью-Йорке. Просто реально, просто случился коллапс, и все. И это мгновенно, это за год перестанет быть бизнесом, и после этого газеты останутся как абсолютный рудимент пространства. Журналы еще нет, потому что у журналов будут супермаркеты, будут...
Ну и вообще поезда, самолеты, в которых вот это вот всё хочется держать.
А газетам будет очень плохо. Вторая версия, что будет найдена какая-то гибридная форма существования газет, при которой бумажная версия получит свое право на существование прежде всего как своего рода дистанционный портал, через который вы будете узнавать ассортимент того,
чего
что
можно
доступно
выбрать,
в онлайне, через мобильный, через звуковой портал или как-то еще.
Ну, что тоже довольно глупо, потому что в мобильный телефон все это можно забить.
До какой-то степени глупо, но, по крайней мере, как бизнес-модель это просматривается как работоспособно. По крайней мере, ну, вот туда уже Guardian именно так это.
Ну, да. А вот правильно ли я понимаю, тогда объясни, если неправильно, то объясните нам. Вот мы вступили в эру, когда... По сути дела, все, что транслируется, уже не является, то есть оно является трансляцией, но оно не является коммуникацией, хотя мы ее до сего момента понимали вроде бы так, вот эту вот однопотоковую. А теперь все, что является коммуникацией, это все то, где есть обратная связь, и, в общем, в медиа средний потребитель в хорошем городе на крупном рынке, в традиционном, в общем, не нуждается. Он как-то сам себе способен...
Да, это сформулировано буквально там, наверное, в прошлом году в более-менее такую ёмкую фразу, по-моему, сказал ее первый Клай Ширке, что...
Это тоже такой гуру.
Да, гуру, американский профессор Нью-Йоркского университета. Один из главных пропагандистов интернет-прогресса и так далее. Он сказал, что мы перестали охотиться за новостями, теперь новости охотятся за нами. Плотность медийного пространства, она такова, что если человек даже не хочет получить новость, она все равно до него доберется. Тем, как в том старом анекдоте, хоть тушкой, хоть чучелом. И интернет, и мобильные особенно, да, они сделали для этого больше, чем все остальные медиа вместе взятые за всю
просто
историю
человечества.
Просто как носители. Да. А если она до тебя добирается, даже против твоей воли, то ты каким-то образом на нее реагируешь. Даже если ты просто ее пролистываешь, на самом деле алгоритмически это значит, что ты от нее отреагировал. И там вот мой коллега Андрей Мершниченко, он активно сейчас пропагандирует идею вирусного редактора, в смысле, который такого некого существа, возникшего в новостном интернете, который за нас решает, что мы будем читать, какие новости будут распространяться. Версия, на самом деле, довольно уже зрелая, потому что мы видим не только краткосрочные последствия в виде агрегаторов или других способов доставки нам информации против нашей воли. То есть мы не обязательно ее хотим. Но она еще учитывает, как мы это смотрим и как мы к этому относимся.
Ну, правильно, я так понимаю, что вот все новые носители, там, от Google до iPad'ов и iPhone'ов, и просят у тебя все данные тебя как потребителя, и тебя бесконечно сканируют, агрегируют. Ну, это не условный большой брат, но это большой брат за...
Нет, это, конечно, не большой брат, потому что там существуют очень жесткие правила, которыми ограничен сбор информации о вашей...
Ну, сейчас... существуют жесткие правила, потом их можно будет смягчить.
Они ограничены не в том смысле, что существуют какие-то запреты. Да?
Так,
они,
запретов нет.
Запретов, да. В общем, нет. Но компании сами себя ограничивают, которые обладают этими, это называется метаданные. То есть это не то, что вы ввели в качестве своего логина и пароля. Да? Это не самое главное, это мало кого на самом деле интересует. А это то, что вы делали, потребляя контент.
Конечно.
На сегодняшний день, конечно, крупнейшими владельцами этих метаданных являются Google, который очень много знает про нас, очень много знает про нас Яндекс, практически столько же, сколько Google про как бы глобальное сообщество, про русское знает Яндекс. Довольно много знает Mail.ru, но она довольно, ну, насколько я понимаю, гораздо хуже Яндекса способна работать с этими данными. Очень много знает Facebook, еще больше знает ВКонтакте, как бы к этому ни относиться, но там свои правила.
Там свои правила, там есть некоторое количество других организаций, присматривающих. Я-то просто говорю, что это кто-то из операторов, то ли британцев, то ли голландцев, которые были связаны с нашими крупной большой тройкой, рассказывали, что вот, ну, там, грубо говоря, будет когда-нибудь изобретена некая щетка, через датчик, который электронный чип, засунув в рот, можно будет понять все от типа кроссовок, и все уже будет внесено, и дальше какой тебе нужен будет рентген для полости или там еще чего-нибудь, вот. Это такая будущность, которая нас в этом смысле цифровой эпохи ждет. И уж, конечно, с потреблением.
Ну,
медиа.
Она даже уже где-то присутствует. То есть на самом деле уже есть медиаресурсы, назовем их так, пока даже не подбираются какие-то четкие слова, которые запоминают наше поведение в отношении, например, текстов или картинок, и предлагают нам в ответ не то, что мы...
То есть эмоциональную реакцию,
да.
Ну, вот.
Кстати, это российская технология, что...
Что интересно. Ну, вот мы в этом смысле с манипулированием-то как раз у нас все хорошо. Василий Гатов, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске... Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Час прессы в эфире, микрофон Анна Качкаева. Сегодня со мной в студии вице-президент гильдии издателей периодической печати Василий Гатов и медиа-аналитик, человек, который следит за тем, что происходит в мире цифровых медиа и как меняется вообще вся коммуникационная среда. И мы вот говорим о том, почему 2010 год стал переломным. Почему, кстати, считают переломным?
В основном, потому что впервые рекламные доходы, цифры, превысили или, по крайней мере, сравнялись в неких абсолютных значениях с рекламными доходами бумажной прессы. Практически по всем рынкам, где это было возможно. Понятно, что не в Индии это происходит, и не в меньшей степени в Китае, где просто очень... где очень большой бумажный рынок. Но почти по всем развитым рынкам это произошло.
А в России в том числе?
Ну, мы не знаем пока итогов 2010 года, а КАР как традиционно подводят их где-то в середине февраля, но я думаю, что и мы очень близко.
Угу. А, вот тогда то, о чем, опять же, говорят аналитики, и, по-моему, у вас я это читала.
Нет, да. Аня, можно я... Да. Что это значит?
Да.
Как только какая-то медиаотрасль, в которой еще не решены все вопросы, угу, растет и такими темпами, и в таких пропорциях с другими, это значит, что начинает приходить капитал. Начинает приходить капитал с долгосрочными целями.
Ну, и перераспределяется это в пользу этого третьего новенького, а традиционные чего-то с этим должны,
да,
думать и решать, да, как они будут жить и выживать.
Ну, они нигде, ни на одном рынке в мире не смогли пока найти, что делать.
И это понятно, что нигде никто. И там британцы или американцы пишут, что, значит, цифра, ну, либо любая цифровая технология отжирает кусок у прессы, и поэтому газеты раньше всех и мучительнее всех стали задумываться о своем будущем. Пресса, соответственно, начинает двигаться в сторону аудиовизуальных и телевидения и кричать о том, что хорошо бы кусочек отобрать. И у кого-то тоже из вот тех, кто переходит на все эти платформы, я прочла, что встает проблема, что самый выживаемый в этой ситуации, если все остальные бизнес-модели не работают, становится дотационная модель.
Ну, связанные с
государством,
с любой формой
некоммерческой выдержки. Да. Так? Олигархи, то есть кто от чего отказывались?
Смотрите, это на самом деле абсолютно из области философии, а не медиа вопрос. У массовых коммуникаций, вообще как бы у коммуникаций, рассчитанных на социально-культурно-политический слой, поскольку он определяет, как бы, что мы потребляем, кушаем там мозгами, она традиционно очень связана с государственной политикой во всех странах мира. Даже в Соединенных Штатах, где юридически правительству запрещено владеть средствами массовой информации, ни для кого не секрет, что американская элита и американская медиа-элита очень плотно взаимопроникнуты и очень сильно влияют друг на друга. Это не тот тип влияния, которым как бы страдаем мы, например, да. Но, безусловно, она, такое влияние оказывается. Что касается... Как только возникает вопрос денег, возникает вопрос, за что медиа получают деньги от общества. Либо в виде куска в рекламно-маркетинговых бюджетах, либо в виде куска государственного бюджета, либо в виде куска бюджета общественных фондов, в самом широком смысле этого слова. Да? Там, в Америке, в той же, уже сотнями можно считать СМИ, которые живут за счет публичных фондов. На гранты, на просто
пожертвования. Ну, один из самых успешных проектов – Current TV, телевидение, да, Альберта Гора, который живет на...
Ну, или журнал, или выдающийся совершенно журнал Good,
да,
который просто является лидером современной журналистики. Или начинавшаяся именно так политика.com. Это все проекты, построенные на публичные деньги, то есть, ну, на деньги общественных фондов. В европейских, значительно более левых, давайте так скажем, странах высока доля общественно-правового вещания.
Вариант BBC для слушателей.
Или немецких телеканалов, ZDF, ARD, или RAI, или TF1 для французов. На самом деле в европейских цивилизациях очень все сложно по этому поводу, потому что, чтобы представить себе, как выглядит нормативно-правовая база BBC, представь себе полный до потолка там, 5-метрового шкаф книжек, плотно вбитых туда, значит, 5 на 5 на 5.
Угу, ну,
и это базовая документация, это не расширенная документация.
Да, да.
Вот, общественного правового канала. Потому что общество понимает, что ну, развитые общества, они хорошо понимают, что это требует очень серьезного регулирования. Это создано не как говорит наш премьер-министр, в интересах большинства, это создано в интересах всех. Как бы не критиковали другие британские СМИ, например, BBC, они всегда
признают,
делают оговорку, что если бы не BBC, то
да, потому что
многие вещи
газеты разносят
не делались,
все, да, а многие бы не делались, потому что они поддерживают вот это вот
самое,
общественное благо.
То же самое относится к немецким общественно-правовым каналам.
Ну, то есть наша ситуация российская, конечно, совершенно иная, потому что, с одной стороны, очень похож государственный холдинг на, по разнообразию вплоть до детского хора и оркестра, да, на BBC, но с точки зрения выполнения функций общественных блага и защиты интересов общества у нас нет главного. Нет, конечно, вот той управленческой структуры, такой подушки безопасности между истеблишментом
и
редакционной
политикой. Ну вот я могу привести очень смешной, такой, ну, да, трогательный пример. На немецких общественно-правовых каналах, и на ЗДФ, на РД, в их статуте прописано буквально следующее, что руководителя канала назначает канцлер, а его заместителя с финансовой подписью начинает назначать лидер оппозиции.
Лидер оппозиции. Ну, правильно, чтобы на всякий случай все это равновесие, всегда есть вот этот вот наблюдательный совет, который будет в разных странах состоять из разных людей, и способ финансирования в данном случае не важен. В Канаде тоже государственное финансирование, но от этого там телевидение общественное, а не государственное.
Это не важно, это все равно для
да.
части общественного
фонда. Но, тем не менее, вот смотрите, трудно предположить, что что-нибудь переменится в этой связи, хотя ОБСЕ требует этого от России, но все-таки форма, что, видимо, телевидение все больше будет дотируемым везде, неважно, фонды это будут, государства и так далее, потому что вряд ли оно выживет иначе в этих цифровых средах, то вот формула Медведева, которую он высказал, да, избавиться от газет и пароходов, она как-то совсем уже вот поперек. Она даже с точки зрения того, о чем мы с вами говорили вообще про российские регионы, и с точки зрения перспективы, утопична. Значит, надо оставлять и поддерживать в регионах, по крайней мере, или нет?
Значит, опять же, не существует идеальной модели, особенно в многонациональном государстве, каким мы являемся. Нам надо поддерживать не столько развитие коммуникаций основного языка, сколько поддержка национально-культурного разнообразия. Здесь ни один, даже самый либеральный экономист, мыслитель или деятель никогда не будет против того, чтобы государство поддерживало, например, вещание на национальных языках или издание книг и учебников на языках малых народов. Это просто его функция, потому что оно берет перед этими народами свое обязательство.
Ну, и вообще поддерживает информационное
пространство
вообще.
Давным-давно взял, да, на самом деле. Может ли государство зарабатывать, например, на своих медиа-активах? Очень сомнительная тема. Очень сомнительно, и действительно, ну, на самом деле, тоже нигде в мире не отвечено. BBC, например, запрещено.
Угу.
А ЗДФ и РД нет.
Нет, да. А в случае России столько преференций, что, мама дорогая, от счета ну, до
это проблема,
пожарной...
Это более сложная
проблема. Это большая
проблема.
История, да. И, но мы будем говорить все-таки о том, что происходит в медиа, сразу же после новостей с Василием Гатовым, а во времени гостей сегодня у Михаила Соколова, Ольга Романова и правозащитник Андрей Бабушкин.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Среди задержанных в Минске во время разгона акции оппозиции 19 декабря 9 россиян, сообщили в посольстве России в Белоруссии. Всего к административным арестам приговорены около 600 человек. Ранее Министерство юстиции Беларуси сообщило, что может ликвидировать политические партии и общественные объединения, если они принимали решение об участии в несанкционированных акциях протеста и массовых беспорядках. Международная правозащитная организация Amnesty International требует от Минска расследовать заявление о чрезмерном применении силы при разгоне акции оппозиции. На востоке Москвы неизвестный ранил из пневматического пистолета рабочего из Киргизии. По информации правоохранительных органов, пострадавший госпитализирован с ранением глаза. Государственная Дума России сегодня рассмотрит во втором чтении поправки в законодательство, направленные на усиление контроля в сфере оборота гражданского оружия. Вступил в силу оправдательный приговор главному редактору газеты «Химкинская правда» Михаилу Бекетову. 10 декабря городской суд подмосковных Химок отменил приговор Бекетову, согласно которому он был признан виновным в клевете на мэра города Владимира Стрельченко. Срок расследования уголовного дела в отношении заместителя министра финансов России Сергея Старчака продлен до 24 марта будущего года. Президент России Дмитрий Медведев провел сегодня переговоры в Индии. Подписан ряд соглашений в области экономического сотрудничества, в частности, о совместной разработке атомного реактора нового поколения. Израильская авиация нанесла сегодня утром удары по 7 объектам боевиков в секторе Газа. По данным местных медиков, ранены по меньшей мере 3 человека. Администрация президента США Барака Обама рассчитывает, что Сенат ратифицирует договор с Россией об ограничении стратегических наступательных вооружений до завершения нынешней парламентской сессии.
Час прессы на Радио Свобода ежедневно по будням с 13 до 14, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы сегодня подводим итоги 2010 года для медиаиндустрии, для ее такой газетной, скорее, части. И со мной в студии вице-президент гильдии издателей периодической печати Василий Гатов, медиа-аналитик. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Пожалуйста, пишите и звоните. Сейчас я буду читать то, что вы уже прислали. Еще один вопрос, связанный все-таки вот с Твиттером и Фейсбуком. Ясно, что тема большая, но просто такими крупными мазками. Как вот эти вот социальные сети и вообще эти инструменты повлияли на медиабизнес и на профессию? Потому что вот не дали, как там 2 дня назад, я, например, в Твиттере обнаружила человека по фамилии Варламов, который теперь уже практически сравнялся с Рустамом Адагамовым, который у нас здесь в студии был, другой, ник другой такой, которого очень полюбил там кремлевский пул, и он был некоторое время чрезвычайно известен, и, собственно, его так замечательно смотрят и сейчас. А вот этот молодой человек по фамилии Варламов, он тоже давно, в общем, в социальных сетях жил, но Манежка и вся история сделали его просто абсолютно знаменитым. Он за 2 дня получил там 3 500, по-моему, или что-то, или даже больше зафоловенных друзей, это в Твиттере, потому что он писал очень коротко, такой репортажном стиле все, что происходило на площади Киевского вокзала, милицию, все их переговоры описывал, фотографии выкладывал. И стал суперпопулярным за 3 суток. И Твиттер, по сути дела, создает такие сообщества, меняет авторитеты за 2 суток. Вот там нам всем работать 20 лет. А вот так вот стремительно. Я понимаю, что, может быть, сейчас вы мне ответите, почему нет. Делает новости, агрегирует это все по-новой, заставляет искать совершенно по-другому. И в результате, конечно, продавать это все. Ну так вот, есть, конечно, 2 такие версии, что журналистика помрет, чего, конечно, не будет, я в этом убеждена, как традиционная ветвь, за которую там платят зарплату. И что вот этих людей будет все больше, как, например, вот Guardian, который, или там Current TV, который платит большое количество
блогеров. Значит, смотрите, все очень просто. И это, вот это не меняется точно, и, по крайней мере, мы пока не видим никаких оснований для того, чтобы это поменялось. В основе приемлемых для большинства коммуникации, в данном случае большинство не политическое, а абсолютно статистическое, редакционный метод их создания. Редакционный метод предполагает, что вы получаете некое меню новостей, которое обязательным образом заполнено от точки А до точки Z. И даже если ничего не произошло в этот день на биржевых площадках, вы должны писать про экономику. Если в политике ничего не произошло, вы должны создать что-то, что займет пространство политики. Инициативные медиа или персональные медиа, они не в состоянии обеспечить конечный продукт редакционного метода. Они всегда являются некой частью. Не может один человек выполнять функции ньюсрума, редакции ежедневной газеты, а еще тем более информационного агентства. Другое дело, что социальные сети и вообще как бы использование интернета и интерактивных коммуникаций в медиа-целях позволило создавать персональные бренды со скоростью, которую никто и никогда не видел в истории.
Да. Газетам там 150 лет надо, чтобы...
Это факт. И, условно говоря, аудитория медиабренда Олег Кашин, измеряя, она может быть даже больше, чем аудитория коммерсантов, в котором он работает. Да. А аудитория там Руслана... Рустема Агадамова, она там, не знаю, больше аудитории того, иногда и информационного агентства, если он что-то интересное туда ставит в свой блог. Но главное при этом, что человек должен, в смысле, автор, вот этот владелец этого персонального бренда, он должен очень серьезно с ним работать. Гораздо серьезнее на самом деле, чем нам кажется. И я испытываю огромное уважение там, коллегу, который, воспользовавшись своим больничным заточением, и желаю ему всяческого здоровья, и вообще максимально быстро вернуться в строй уже полноценно.
Ну, выписался уже.
Да. Он, конечно, очень много продумал. И сейчас многие вещи, которые мы там знали про Кашина, может быть, поменяются. Угу. Вот. И это очень, очень важно. И здесь, на самом деле, журналистская профессия не умрет, потому что хитрость заключается в том, что вот эти технологии ты постигаешь внутри редакции, ты не можешь их постигнуть снаружи.
Ну, в общем, наверное, вы правы, и это даже видно по тому, что происходит с самым консервативным, меняющимся в этой сфере медиа-телевизором, потому что вот трансляции здесь... все еще главный коммуникационный канал, именно трансляция.
С телевидением, и, кстати, собственно говоря, главное, что я хотел сказать, что как ленивая СМИ, то есть, в смысле, да. СМИ для ленивых, телевидение последним влияние социальных медиа на собственные рейтинги, на собственный коммерческий и даже результат, наверное. Ему будет труднее всего перестроиться, потому что у него вещательная форма заложена в основе философии бизнеса. И поэтому интересно, как это будет развиваться.
Я-то вижу только, но это связано скорее не столько с изменением вот функционала, что вот философии как трансляции, а в российском случае презрение как каналу коммуникации с точки зрения содержания. Потому что, вот, например, канал «Дождь», вот вчера это был тоже очень знаковое «Мумитролли», знаменитая музыкальная группа, которая 10 лет не выступала и выступила с каким-то замечательным большим концертом, как пишут все критики, мои коллеги, впервые отказалась от федеральных каналов. Она не захотела заключать контракт на показ этого канала. А Земфира отдала свой концерт каналу «Дождь», который будет видеть интернет. И,
здесь я должен сказать, здесь воздействие персонального бренда Наташи Синдеевой, оно тоже имеет значение, да, как бы просто...
Да, но я думаю, что и просто того, что канал «Дождь» за последние полгода сделал на фоне того содержания, которое транслировал, канал, проект «Конституция», прямые эфиры.
Там на самом деле несколько вещей сыграло роль, да. Первое – это то, что это действительно первый проект в телепространстве, который активно работает с новостями после разгона, по сути дела, ТВС. Давай скажем честно, ТВС. Это плюс очень мощная коллекция персональных брендов, которые там сразу оказались. Пришел бренд Наташи Синдеевой, Миша Козырев, который там пришел в качестве ведущего, некоторое количество родийных людей, которые присоединились к проекту. Это очень важно, да? И туда прям вот как в... Ну, вот как вода делает щель в полотене, туда рвануло как бы... сфокусированная коммуникация. Ну, дай бог им удачи.
Да, это безусловно. И, может быть, еще одна деталь, которая будет любопытна нашим слушателям с точки зрения того, что создает вот эта вот новая среда в смысле социальных сетей. Когда так много появляется людей, которые сами создают себе новости, бесконечно их постят, передвигаются в сообщество, ретранслируют. Ученые, это я вот на Гарвардской конференции услышала, сейчас обеспокоены очень тем, что вот этот вот эффект неконтекстной информации, когда вот этого мусора и к тому же трагического очень много, человек перестает ориентироваться в пространстве. И вот эта вырванность, даже уже не клиповая, а вообще какая-то непонятная, она не дает ну, вот этого комфорта информационного. Но и никто не знает, что с этим.
Это вопрос, внесенный в число 10 главных проблем общественных наук Гарвардом, то есть про феномен разорванной коммуникации, который там чуть по-другому сформулирован. Да, мы не дослушиваем, мы начинаем говорить раньше, чем восприняли.
Ну, а теперь это еще эффект множества.
А дальше это все умножается, соответственно, в зависимости от вашего места в коммуникационной пирамиде. Чем вы ближе к верхушке, которая создает контент, тем практически это вот как. Нас учили с тобой в советском журфаке, что ваше слово является оружием, страшнее, чем оружием, потому что когда задействованы электронные алгоритмы распространения информации, это одно, когда задействованы электронно-социальные, позволяющие информации распространяться совершенно вне зависимости от контроля ее создателя. Ну, я вот уже несколько раз говорю, да, мы вообще не представляем себе, какой властью обладает Марк Цукерберг, создатель Фейсбука, просто в отношении того, что его аудитория 550 миллионов человек. Никогда в истории человечества не было СМИ, которое могло бы одновременно адресовать такую гигантскую аудиторию.
И похоже, что это тоже одна из тенденций, вот эта вот тяга к концентрации, неважно, либо вот в объединительных сетях, либо в медиахолдингах, которые все равно, превращаясь, становясь крупнейшими мультимедийными производителями всего, будет означать, что вот это вот у цифрового крана окажется все меньше и меньшее количество людей, как владельцев.
Ну, скорее всего, да. Хотя, понимаешь, порог входа гораздо ниже. Ну, формально это не, даже не история галактики Гутенберга. Тебе ничего не нужно. Тебе не нужен ни печатный станок, ничего. Тебе нужен только канал.
Да?
И некое устройство, которое может вообще ничего не стоить, тебе, можешь его в интернет-кафе использовать, да, которым ты создаешь контент. И есть еще одна очень простая вещь, которая как бы, ну, очень всегда просто на примерах приводить. Считается, что Гутенберг в 1465 году закончил делать станок. В 1521 году, напечатав 95 тезисов на печатном станке, Мартин Лютер вывесил их на дверях собора в Вормсе. К концу столетия Европа была другой. Дальше я привожу цифры 20 века. В 1979 году был закончен технический работа по созданию протокола TCP/IP, то есть был изобретен станок. Протокол WWW, который обеспечивает нам сегодня обмен информацией визуальной, текстовой и так далее, был написан в 1991 году. Наш Мартин Лютер еще не вывесил. Поэтому открытие, оно вот-вот, оно, может быть, Facebook это открытие, мы просто не знаем точно. Но мир...
И это то, что изменит все опять.
Перекроит границы, изменит владельцев, изменит... И кто они будут? Какими ценностями они будут руководствоваться? Будут ли они газетчиками, телевизионщиками, просто владельцами денег? Не знаем. Вот, знаете так... Для старшего поколения лучше Мердок, да, по крайней мере, мы про него все знаем. Для поколения, которое выросло с айфоном, прикрученным к руке, может быть, лучше Стив Джобс, а может быть, и Марк Цукерберг.
Может быть, да. Но и вообще тогда встает вопрос, что будет считаться этикой профессии.
На самом деле, вот здесь как раз все очень просто.
Все останется вечно.
Вот здесь все очень просто, да. Здесь это, как в том анекдоте про Моисея, спустившегося с горы, да, заповедей всего 10, да?
Ну, в этом случае я всегда говорю, на какой бы платформе вы чего-нибудь не делали, но никто не отменит необходимости писать, думать и иметь совесть. В этом смысле, наверное, ничего не изменится. Итак, Александр, Москва, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, хотелось бы сказать, что журналистика умерла. Если вы этого не видите, то вы просто не следите за событиями. Почему? Потому что если сравнить то, что делала западная журналистика, да, как лидер мировой журналистики в 70-е, например, когда целая президентская администрация ушла благодаря двум журналистам, да, если вы помните, Никсоновская, когда война во Вьетнаме закончилась благодаря Уолтеру Кронкайту и его репортажам из Вьетнама, да, значит, все это кончилось тогда, когда на журналистику просто банально руководители государства и правящие политические элиты перестали обращать внимание, потому что то, что происходило во время Первой Иракской войны, Второй Иракской войны, во время пыток в Гуантанамо и не в Гуантанамо, во время WikiLeaks, значит, власть западная по существу, и не только власть в Вашингтоне, власть в Лондоне, власть в Париже, она по существу наплевала на все то, что писали журналисты в своих статьях. И знаете, общество, по большому счету, тоже это, грубо говоря, схавало, потому что больших выступлений общественных по этому поводу, больших, я имею в виду таких, какие были, например, в Штатах в 60-е, не произошло. То есть власть, по существу, не реагирует на журналистику, а журналистика умерла. Почему? Потому что умирает и печатное слово, и влияние самой профессии на общество. И это видно, кстати, и у нас тоже.
Ну, я бы с вами согласился в том, что в вашей констатации, что эффективность журналистики, она снизилась по сравнению с ее расцветом, да, периода как бы сверхмощной газеты, сверхмощного телевидения. Но означает ли это смерть профессии журналиста? Нет. Скорее, мы просто вынуждены признать, что свою роль в изменении обществ профессия, если не сыграла окончательно, просто теперь у нас меньше пространства, меньше результата. Отменяет ли это те условные обязательства, которые люди способны создавать и упаковывать новости, и писать красивые тексты, несут перед обществом? Нет. Скажем, там, 100 лет назад, наверное, спрос на врачей, занимавшихся инфекционными болезнями, был огромен. Сейчас мы победили практически все инфекционные болезни, просто их меньше нужно. Но это не отменяет, что их профессия нужна.
Не нужна, там Африка, он еще есть. Николай нам пишет, то ли еще будет предстоящий выбор с продленным сроком полномочий, сделают так, что останутся СМИ, прославляющие путинскую власть, ее единую неделимую партию. Остальные СМИ искусственно обанкротятся, а журналисты будут биты или убиты. Таков прогноз путинской эры. Да, недобрый вы, Николай, вот журналистам пожелал под Новый год. Роза спрашивает, как вы считаете, может ли информация изменить общество? В СССР не было информации, все голосовали за Сталина, но потом известно, за кого сейчас интернет, телевидение, газеты, и все равно голосуют за Путина и Лукашенко. Что-то не чувствуется влияние этой самой информации.
В основе... Опять же, это на самом деле тот же самый вопрос, что и первый, просто по-другому переформулированный. Вообще говоря, я думаю, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс, когда они писали манифест коммунистической партии с тяжелого похмелья в Брюсселе в 1848 году, с трудом понимали, что то, что они пишут, изменит мир. Но призрака запустили. Он до сих пор гуляет, и не только по Европе. Такой журналистики, то есть такого мощного слова, наверное, мы больше не увидим. Просто потому что, может быть, общественная нужда в нем пропала. Что касается конкретного политического результата, что СМИ оказывают зомбирующий эффект на общество, например, как мы часто обвиняем наши государственные телеканалы или контролируемые государственные телеканалы, а ровно до той степени, когда общество готово это принимать. Как только спрос на вот эту стабильность, на спокойствие сознания, на уход в быт натолкнется на социально-экономические проблемы, которые невозможно решить никаким иным способом, кроме как востребовав другой тип информации, и вместе с ней другой тип властной коммуникации, тогда это само собой устроится, никто даже не успеет заметить.
Это понятно, хотя, конечно, все равно даже развлечение, оно программируют отношение к жизни.
Очень до определенной степени.
Да, ну, да, ограничено, вот, но все-таки
программируют. Ну, просто там наши мотивации, вот, они...
Так, телефон не выключил, это называется.
Наши мотивации, они никак не связаны с нашим медиапотреблением.
Это, наверное. Этот прекрасный новый мир напоминает Ефремский, наверное, из ефремовских романов с его мировой сетью, да. Они применяют методы воздействия на подсознание, у нас запрещенные законом, но широко использующиеся демагогии фашистских режимов в конце эры разъединенного мира. Тут неизбежно возникает фигура киберпартизана, неважно, как его зовут, Нео, Ассанж или еще кто-нибудь.
Да. Да, в общем, даже тут даже нечего комментировать, там возникают свои новые формы обществ, и в этом обществе возникают и свои диктаторы, и свои борцы с диктаторами, и армии, и партизаны, и все очень похоже.
Правда. Анатолий, Москва, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день.
Да, добрый день.
Добрый день. Так ждал много. Анна Григорьевна, скажите, пожалуйста, вот вы с вашим коллегой, что думаете, вот вы употребили такую формулировку «персональный бренд». Это правда, действительно, я очень много работаю вот в сети и прочее, и вот вижу, что действительно. Но ведь вот Кашин, приведенный вами в качестве примера, ведь пока его не покалечили, брендом не стал.
Не, он для вас не стал брендом.
Я представляю читающее большинство.
Просто смотрите, ну, бренд...
Дайте я спрошу.
Да.
Да. Так вот, не кажется ли вам, что вот эти бренды, можно придумать технологии, вот эти персональные бренды, которые влияют на... настроение масс, можно создавать искусство. Ну, как производить кинозвезд там, или...
Ну, в каком-то смысле, наверное, этом... да. В каком-то смысле можно, хотя можно, я думаю, что сложнее.
Но это сложнее, чем, например, придумывать новые журналы. Потому что персональные бренды возникают не в зоне неудовлетворенного спроса, а зачастую в зоне, где как раз спрос очень хорошо удовлетворяется и очень ясно виден. Вот в частности там...
И этот персонаж, этот бренд, он должен быть живым. За него невозможно, как иногда бывает, чтобы кто-то что-то писал. Это в этой истории имитация не работает, что очень важно, если говорить о традиционных...
То есть как раз там технология, во-первых, не издательская, это точно. Она больше похожа, наверное, на театральную, потому что это гораздо больше похоже на живого актера, которого вы приходите наблюдать в театре именно живьем, да? Вот вам очень важно, что вот он на близком расстоянии от вас.
И именно поэтому это все равно очень индивидуально и очень немного, я думаю, в результате, потому что этих имен и на театральном Олимпе ограниченное количество. А вот фабрику звезд, каковую у нас телевидение может наладить, можно, если вы имеете в виду вот такую имитационную сущность, но долго не проживет.
Да,
не буду. Потому что выгорит, потому что нужно, чтобы за брендом было еще существо. Не в смысле существа, а существо
физическое,
по сути.
Существо,
да. Если дело пойдет так и дальше, и дебилизация населения с помощью СМИ продолжится, сдохнут не только газеты, возможно, телевидение, интернет, а со временем люди вообще разучатся читать, смотреть эту билиберду по телевидению наскучит, ориентироваться в жизни будут по картинкам, а при благоприятном развитии событий через только интерактивное радио. Перспективу Сергей нам нарисовал.
Угу. Ну, что сказать? Нет, так не будет.
Я тоже думаю, что все-таки нет.
Мы исторически развиваемся в сторону увеличения потребления, в сторону увеличения объема чтения. Как это вам не покажется странным? Вот только что, я думаю, что оно вот тут еще не опубликовано, но, наверное, там типа на днях было сделано исследование. Массовое, там, больше 20 тысяч респондентов, где людям предложили оценить, причем так, типа полгода они вели дневники, по объему просто прочитанного текста, сравнить это сравнивать это с аналогичным исследованием. Оно общеевропейское в рамках Европейской социальной инициативы. С исследованием, сделанным, по-моему, 40 лет назад.
Угу.
Вот, в 4 раза увеличилось
количество текста. Количество текста. То есть мы быстрее читаем.
Быстрее, больше.
Больше и объемы, да. Понятно. Александр из Москвы. Все течет, все изменяется, но афинское агоре глашатай сообщил гражданам новости. Цезарь вывешивал на римском форуме алебастровые доски с вырезанным текстом. Потом газеты стали печатать на бумаге. Теперь все это переместилось в интернет. Меняется форма в соответствии с развитием технологий, а содержание остается прежним.
Нет, содержание не остается прежним, потому что, как сформулировал маршал Маклюин, средство сообщения есть само сообщение. Это то, что разделяет как бы прошлое СМИ, где средство было одним единственным, то есть бумагой, и будущее, то есть исход из галактики Гутенберга, где количество медиумов увеличивается, и сообщение должно меняться в соответствии с медиумом. Представьте себе газету, вывешенную в телевизоре. Вы не будете ее читать. Представьте себе фотографию, которую мы вам будем сейчас описывать по радио. Вы не будете это слушать.
Нет, иногда говорят, что любопытно. Вот Дмитрий пишет, телевидение пока еще приносит пользу. Мы посмотрели на выражение лица господина Цукерберга, и желание заходить на его сайт пропало навсегда. Да. Вот так вот. Петр, Москва, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я коротко, времени мало, да. Это самое, знаете, не надо брендов. У нас столько людей хороших, прекрасных, умных. Вот вчера была беседа Соколова с Юрием Алексеевичем Рыжовым. Людям свойственно ошибаться. Борис Николаевич вот выбрал Гайдара, это была чудовищная удача. Потом выбрал Путина, это была катастрофа. Предложил Юрию Алексеевичу быть премьером, и красивый человек, самокритично взял и отказался. Вот в связи с этим это была ошибка. И в связи с этим я хочу сказать, вы добрые, умные люди, интеллигенция России, если судьба выносит на траекторию общественной деятельности, не отказывайтесь. Сейчас так важно, чтобы добрые люди были в этой вот сфере
это вы
работы.
Очень правильно.
И, пожалуйста,
говорите.
Будьте здоровы и размножайтесь. Ну, это так важно.
Спасибо, Петр. Вполне такой новогодний уже пожелание.
На самом деле, это очень серьезные вещи, которые вы говорите, потому что сколько бы мы ни критиковали организаторов коммуникаций, сколько мы ни ругали наших коллег в телевидении и так далее, мы должны понимать, что а что делать-то? Кому-то надо?
Да, и вообще бы, во-первых, не просто кому-то надо, а хорошо бы еще ответственно, с пониманием, с состраданием, с,
да, да.
И ответственностью за то, что произносит, кто произносит и зачем произносит. И вот, собственно, и в этом и есть суть коммуникаций. Спасибо Василию Гатову, спасибо вам, спасибо. Уважаемые слушатели. И вот очень тоже вполне рождественский Петр нам добрую ноту оставил под конец. Александр Генис со своим американским часом. Зачем Рождество? Слушайте Александра Генниса на Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Конституция для Химкинского леса.
Комментарии экспертов.
Психолог Ольга Маховская о причинах подростковой ксенофобии.
Право автора.
Илья Минштейн. Лукашенко опять решил поставить на Россию.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».